вами. Я же знаю, почему я сопротивлялась. Потому что эта тема, мне кажется, неуловимой. А может быть, неуловимой кажется само явление, которое мы собираемся говорить. Потому что ловушки слов, они возможны. А то явление, о котором мы говорим, оно, правда, неуловимо, процессуально и очень, ну, мне кажется, интересно. И не зря явление, о котором мы говорим, self, функция self. Это явление лежит в основе, в общем, гештальт-подхода. Того вида психотерапии, который, я надеюсь, мы все любим и приверженцами которого мы являемся. Когда я говорю нормально, я даже пыталась готовиться, то есть пыталась уловить, ну, словами это явление, попробовать записать. Не знаю, как это получится с моей подготовкой. Я очень рада, что здесь в аудитории много людей, которые уже достаточно давно присутствуют в гештальте. Я надеюсь на некоторое, ну, сотрудничество, взаимопонимание, ваш интерес, на вопросы. Ну, вот точно более 2000 лет люди пытаются понять природу бытия. Но вот какова природа self, или мышления, или сознания? Какая связь между этими процессами и телом? Это два отдельных процесса – мышление и жизнь тела. Это дуализм, да? Эти взгляды, которые называются дуализмом. Вот. Или это смесь одного и того же, и тогда мы называем такой взгляд холизмом. Ну вот, отличаются ли люди от животных? И если отличаются, то в чем, чем? Что такое есть в нас, что отличает нас от этого летального животного мира? Вроде понятно, да? Наши социальные характеристики. Вот то самое мышление, self-сознание. Не знаю, как это назвать. Ну и... Есть ли хоть какая-то форма, которая бы, с которой мы бы могли продолжать существовать, жить после того, как умрем? Тоже ведь интересно, да? Если мы одно целое с нашим телом, да, а то, что происходит с вот этим нашим сознанием, мышлением, self, когда нас нет. Ой, свободна ли наша воля? Или наша воля обусловлена тем, что происходит вокруг нас? Или чем-то еще, что трудно уловимо? Вот если мы что-то делаем, как то, что мы делаем, потом материализуется во Вселенной полной каких-то научных законов? То есть это вопросы, на которые разные направления философии, психологии пытаются получить ответы. И, похоже, эта зона интереса, она до сих пор жива. То есть скорее много вопросов, чем ответов. Но, тем не менее, каждый подход, каждая философская концепция там чит себя иллюзиями о том, что вот их ответ на эти вопросы наиболее правильный. Ну вот, в частности, люди, которые работают с психикой, с самостью, с психотерапевтами, психологи, консультанты разных мастей, психиатры, они все-таки в большей или меньшей степени хотят понимать, знать, что же такое это self, с которым мы работаем. Это self, которое самоактуализируется, саморегулируется и нуждается всего лишь во взаимном приспособлении в отношениях? Или это self, которые являются всего лишь поведенческими реакциями на раздражители из среды. Или это связка, которая психодинамически выстраивается из встречи с желаниями и собой. Изучалась ли целая терапия, учитывая или исключая физические, социальные, культуральные контексты, аспекты отношений, а также способность клиента к творческому, в принципе. Вот существует два вида слов. Одни слова, которые обозначают вещи, предметы. Ну, стакан, книжка, стол. Это то, что можно увидеть, пощупать, использовать. И есть слова, как смысл которых сам по себе отсутствует, а появляется смысл только в сравнении с чем-то. Вот, но если кто-то говорит, что он большой, да, то для того, чтобы как-то отнестись к этим словам, согласиться с ними или нет, нам нужно понять, с чем он себя сравнивает, с кем. Потому что по сравнению с муравьем он большой, а по сравнению с горой он маленький. Правда? То есть слова, ну, такие, как день и ночь, да? То есть если бы никогда не менялось, ну, солнце сияло всегда одинаково, то в принципе не было бы понятия ни день, ни ночь. Этих слов бы не было, этих понятий бы не было. Вот похоже, что self, слово self, это слово, которое обозначает явление, которое появляется в контакте с другими, в контакте с внешним миром, с другим человеком, с явлением. То есть пока нет этого контакта, нет и self. Ну, то, что когда мы спим, self тоже отдыхает, известно. Ну, нет его. И интересно, что, например, когда мы делаем какую-то очень понятную, привычную, известную для нас работу, то есть что-то, что не вызывает, в общем, никакого особенного возбуждение, напряжение, мы просто это делаем, да? Так тоже существует в каком-то минимальном режиме. Вы замечали это за собой, да? Когда вы делаете очень привычные действия, да, в это время вы заняты чем угодно. Вы размышляете о чем-то, да, вы с кем-то разговариваете, а руки в это время делают. То есть энергия self в этом процессе, ну, не присутствует. И все-таки же вот хочется понять вот эту идею самости, которая была основной для теории гештальт-терапии. И была распространена, ну, в начале 50-х годов Персон, Фриц и Лорен. Ну, и Пола Гудмана тоже. Этот способ мышления довольно сильно отличается от того, в котором обычно рассматривает self как сущность самих себя. Приверженцы идеи self как сущности задаются, например, таким вопросом. Как мы можем изменить функционирование self-клиента в контакте с терапевтом? Те же, кто видит self как, ну, такое реакционное, возникающее в контакте с терапевтом, ответ на этот вопрос очевиден. Любое взаимодействие изменяется, причем не только с клиентом, но и терапевтом. Это одновременно происходит. как будто бы отношения автоматически становятся из вертикальных, да, терапевт, который что-то делает с функцией этого клиента, создает какие-то условия для того, ну, как произвольно создает условия, в которых сад клиента может измениться, да? Потому что по факту мы встретились, открылась дверь, он пошел, и возникла сад и клиента, и терапевта, и тогда само собой ясно, любая встреча будет приносить изменения. Да? Нам не нужно делать усилия, чтобы в целях клиента произошли какие-то изменения. Скорее мы задаем вопрос себе другой. Как мы ощущаем непрерывное, ну, функционирование self в контакте с этим человеком? И исследуем это. Зачем? Ну, я не знаю, такой вопрос. Ответ, скажем, детский, да потому что интересно. А вот если от этого случается польза обоим участникам этого, да, то есть побочный эффект, положительный побочный эффект этого диалога. Вот это очень сложно понять, наверное, вернее, вроде понять можно, но очень сложно остановить себя в произвольной интенции, да? Очень сложно остановиться на вот, ну, наверное, понятно, что этих двоих людей, которые встречаются, хорошо было бы, чтобы self-терапевт был более или менее объемен и функционировал, ну, более или менее здоровым образом. Ну, для того, чтобы побочный эффект от общения клиента и терапевта у клиента был все-таки удовлетворяющим каким-то образом, ну, теми изменениями, которые случаются. Итак, что же это такое, такая за функция, которая включается, когда мы встречаем другого? Но он все сходится на том, что это функция, которая тоже неоднородна. В ней сочетаются три разных процесса. Ну, например, Питер Филлипсон называет эти процессы, мы говорили, часто говорим в учебных программах, и понимаем это как функции. Как бы функция self состоит еще из трех функций. И мы их разделяем на функцию it, оно, функцию personality и функцию это. А Питер Филлипсон называет эти функции границами. Он говорит о том, что на границе между организмом и окружающей средой, которая так и называется, как общее целое, организм и окружающая среда, а граница self все время как бы располагается какой-то своей частью. Ну, например, если мы говорим о функции it или границе it, получается так, что граница между организмом и окружающей средой, видимая граница, да, это кожа. Невидимая граница – это большинство наших слизистых, функционирующих поверхностей наших органов, да, тех, которые производят обменные процессы между внешней средой и организмом. А вот эта физическая граница, она выполняет массу всяких функций. То есть это газообмен, это теплообмен, это ощущение, тактильный обмен, это прием пищи и выделение пищи. Это все внешние границы нашего организма. Но кроме этого есть еще одна функция, которая очень важная. Это функция реагирования на внешние раздражители. То есть это функция чувствительности. То есть мы с помощью 5 органов чувств все время реагируем разными чувствами, разными впечатлениями на внешнюю среду. Мы что-то видим, слышим, осязаем, ощущаем вкус. Что еще делаем? Это только 4. Обоняние, да. Ощущаем запахи. Вот. И получается, что функцию вот этой внешней границы еще входит вот фиксация вот этих переживаний на границе контакта, ощущений, вследствие действия органов чувств. И фиксация этого в мозгу. То есть то, что мы слышим, фиксируется у нас в мозге. Получается, что функция этой границы у нас – чувства. С помощью этих переживаний мы получаем информацию и как-то относимся к тому, какие вызовы внешней среды, какие потребности изнутри, сигналы. Это всегда сигналы о потребностях наших, да? Чувства, которые мы испытываем, ощущения, которые мы испытываем, и то, как это фиксируется у нас в мозгу. Вот понятно, что придание смыслу тем ощущениям, тем дискомфортам, которые у нас есть, да? Вот эта вербализация, записывание в словах, в понятиях в нашем мозге, это то, что мы получаем очень рано, в раннем детстве, если нам повезет. Если наши мамы способны сами дифференцировать переживания, ощущения, запахи, краски и умеют вербализовывать. Потому что на самом деле в раннем, совсем раннем детстве мы как бы, что мы можем? Мы можем ощущать дискомфорт, не дифференцированный. Мы можем испытывать ужас развитой при нарушении безопасности. Мы можем ощущать удовлетворение, когда дискомфорт исчезает. И это все, вся наша палитра, вся палитра младенца, только что родившегося. Все остальное это то, что мы получим в результате нашего взаимодействия с внешним миром, с мамой, с теми, кто ухаживает. Да? Когда что-то называется, дискомфорты устраняются, появляется какое-то отношение тех, кто рядом, к тому, что происходит. Мы учимся называть то, что мы хотим, замечать, что нам неприятно. И через какое-то время уже дискомфорт не просто дискомфорт, да? А мы знаем, мы чувствуем, мы понимаем, что это потому, что памперс сильно мокрый уже, да? Или потому, что кушать хочется. Да? Уже ребенок начинает это делать. И таким образом заполняется, формируется, дифференцируется функция ИТА. Какими-то ограниченными возможностями, они так каким-то образом выстраивают свои отношения с внешним миром. То есть они замещают, они пытаются, допустим, если нет ощущений, да, то становятся более дифференцированными там обоняние, зрение, слух и так далее. И тогда ребенок вырастает тоже, но с большой чувствительностью в другой комитет. стимулирующей зоне. Вот. Ну, кроме того, если у ребенка есть возможность общения еще и с другими людьми, да, то его сфера восприятия, ну, расширяется. А бывает, что родители вовсе никаких таких ограничений не имеют. Просто прекрасные, уважаемые алексетинки. Да? У них нет слов для выражения чувств. Вот. И, в общем, ребенок при сохранении всех органов чувств вырастает совершенно не понимая, что с ним происходит, не умея этого назвать. И поэтому выборы его функций сов часто оказываются не теми, которых он ожидает. Впрочем, иногда спасает система персоналити, да? Знание о чем-то, правил, норм и так далее. Вот. Хорошо. Функция и в наибольшей степени касается проявления потребностей, желаний, импульсов, аппетитов, неоконченных ситуаций. Она проявляется ежеминутно через ощущения, хотя и не только через ощущения. В идовском переживании я не чувствую себя ответственным за то, что со мной происходит. Вот я как бы тот, кто делает, но не тот, кто отвечает за то, что делает. Знаете, как мы автоматически встаем и пьем воду. Бывает же так, да, мы даже не задумывались. Просто рядом находится источник воды какой-то. Мы говорим, берем чашу, наливаем, пьем. Через какое-то время мы осознаем, что пили воду не кипяченую, да, там, или как это, не отфильтрованную. А это в нашей системе ценностей важно. Мы огорчаемся. Да? Но и это говорит о том, что мы пили эту воду, чисто на идовской энергии. Вот появилась сухость во рту, вот вода дело сделала. Но селф полностью в объеме не принимала участия в этом выборе. Но. Вот. Ну, идовская энергия это то, чего не может не быть. Она есть всегда. И самое важное, что мне кажется, вот в понимании ид, это то, что нужны специальные какие-то навыки, какие-то способности для того, чтобы замечать свои переживания. И форма, в которой это замечание может случиться, она, пожалуй, единственная. Это способность остановиться, способность попасть в зону неделения, попасть в зону расслабленных, недифференцированных ощущений. Это когда нет ничего специально выделяемого, нет никакой еще ясной, осознаваемой потребности, как будто бы все, что есть, является фоном, недифференцированным. Как будто бы это состояние предразличия чего-либо. Есть люди, которым это очень хорошо удается. То есть они с удовольствием находятся в ситуации неделания, незамечания, но и без отрицания, в зоне абсолютной неопределенности, неясности, отсутствия каких-либо ясных интенций, потребностей, желаний. Они как будто бы оказываются открыты тому опыту, который может с ними случиться. Они открыты той потребности, которая может сейчас появиться и выделиться из фона. Интересная ситуация еще с этими потребностями. Если мы совсем игнорируем все, что вокруг нас, а сосредоточены на том, чтобы осознать свою потребность в эту минуту, то мы лишаем себя того, чтобы обнаружить ту потребность, которая продиктована фоном. Она может быть продиктована фоном. Я могу и не подозревать, что чего-то мне сейчас захочется до тех пор, пока кто-нибудь из вас что-нибудь не скажет. Вот кто-то что-то сказал, и это срезонировало во мне, и фигурой оказалась моя потребность, она продиктована внешней средой. Ну, и поэтому получается, что вот это вот состояние, может быть, вы помните, были такие тетрадки, может быть, они и сейчас есть, на обратной стороне которых были нарисованы узоры. Они такие какие-то яленькие, совсем не дифференцированные, и только если удавалось расслабить взгляд, перестать напрягаться взглядом, а быть везде и нигде одновременно, то из фона выступала ясная, объемная, красивая фигура. Самая разная. Это выглядело как чудо. Ну, я помню, что мне очень долго не удавалось. Вот я так завидовала тем, которые смотрят и видят. Вот. Самое смешное получалось, вот это тоже как вот в этой идее фигура фонда, когда у меня впервые стало получаться что-то, и чуть-чуть наметилось что-то, я так обрадовалась, что начала это рассматривать, и оно исчезло. И потом еще какое-то время ушло на то, чтобы оставаться достаточно долго в предразличии, прежде чем эта фигура станет объемной, наполненной энергией и устойчивой. Вот если достаточно долго не напрягаться, то та фигура, которая выплывает из этого рисунка, дальше уже ты можешь взгляд отводить, дальше ты можешь осматривать деталь, а она не уходит, потому что она уже есть, она наполнена энергией. Вот это прекрасная метафора на том, как мы обращаемся с нашими клиентами, собственной функцией их. И это позволяет нам, ну, нам наблюдать за тем, как обустроена эта функция их у клиента. Вот. Вот как лучше? Дальше о персоналите или еще об их терапии?
Об их терапии.
Об их терапии, да? Хорошо. Вот как выглядит человек, которому очень сложно оказываться в ситуации неопределенности? А это значит, что ему сложно сориентироваться в своем ид, в своих потребностях, в своих реальных потребностях. Но чаще всего это клиент, ну, лучше всего наблюдать за этим клиентом, который пришел в первый раз. Потому что для него эта ситуация опасная, новая, да и для вас тоже, да, вы не знакомы. И дальше интересно, кто-то из клиентов доброжелательно нейтрален, нетороплив, отвечает на вопросы, задает вопросы. И ваш диалог вызывает у вас ощущение свободы и интереса. Кто-то из клиентов выглядит очень напряженным. Он все время ищет что-то взглядом. Он пытается что-то говорить. Или же он замирает и ждет, пока, ну, сделаете что-то вы. Но он не является, он как будто, и вы каким-то образом начинаете чувствовать себя в этом контакте скованным, ограниченным. Вы вдруг можете обнаружить, что вы, ну, суетитесь. Вы пытаетесь что-то объяснить. объяснить, что-то сказать, успокоить. Но это ваша интенция. Клиент вроде бы ничего не делает. Но он не проясняет зону для себя этой безопасности. Он не прощупывает ее. Он не рассматривает нейтрально, как здесь. Он замирает, а вы делаете, чтобы ему было безопасно. Да? Иногда клиент рассказывает о том, что он хочет, какого хочет он результата, да, приглашает вас в какую-то роль, вдруг реагирует на вас, непонятно почему, как-то. И эта роль, она явно принесена им, ну, она не имеет отношения к вам. Вы отдаете себе отчет, на какую роль вас приглашают, и тоже теряете свободу. Потому что, ну, если клиент принес эту роль, это не потому, что он плох, да, а потому что это тот способ, как он обращается с неопределенностью. Он пытается ее сделать определенной. Вы как терапевт на кого-то похожи. Какой-то опыт предыдущий ему подсказывает, что нужно делать, и он это делает. То ли быстро говорить, то ли наоборот не раскрываться, то ли пока там держаться очень настороженно. У него какой-то там опыт, и он из этого опыта с вами общается. Да? Вы не свободны. Если вы начнете вести себя совершенно спонтанно, так как невзирая на то, что происходит с клиентом, то есть вы не откликаетесь на то, что с той стороны, да? Ваша терапия, скорее всего, не состоится с ним. Вам нужно какое-то время на то, чтобы, ну, услышать его, увидеть, понять паттерн его поведения и, может быть, использовать эти проекции для того, чтобы побольше узнать о клиенте. Да? А как бы в ситуации неопределенности можно, безусловно, клиент может от страха, от ужаса, да, немедленно начать с вами конкурировать. И объяснять что-то в смысле того, что он не надеется на то, что вы сможете ему помочь. Потому что известно же, что он и сам в состоянии многое помочь. Он пришел просто так, чтобы обсудить. Но главное, чтобы вы не надеялись. И вы ловите себя на, ну, обиде, враждебности, да, ощущении вот этого, то ли злости, то ли азарта. Сами понимаете, как важно для терапевта вот этот спектр идовский чувств, ощущений, переживаний, наблюдений феноменологических, насколько он важен, почему мы постоянно говорим о том, что, ну, хорошо бы, чтобы у терапевта было побольше личной терапии, да, индивидуальной, чтобы он лучше с тобой знаком. Вот. То есть нарушение функции ИД, ну, совсем уж нарушение, да, это психозы, вы понимаете. А вот то, что я описала сейчас, это невротические, это такие нарушения, скажем, ограничения, связанные с воспитанием, ну, с каким-то прежним негативным опытом и так далее. А психотическая реальность, ну, понятно, что это такое уже клиническое нарушение функции ИД. Когда исчезает вообще граница между мной и внешним миром, и продукция моего внутреннего мира, она оказывается прямо вовне, и я ее вижу. Галлюцинации, да? Бредовые идеи клинического уровня. Когда то, что происходит в моем внешнем мире, я воспринимаю как реальность. Я защищаюсь от нее, я сражаюсь с ней, там, я люблю ее и так далее. Но я живу в своем внутреннем мире, в мире своих переживаний, спроецированным вовне. Ну вот, Филипсон, он называет эту границу, эту идентификацию одержимым, вот, как оно не оно. То есть, когда, собственно, идентификации с «я» еще нет. Есть что-то среднее между мной и мной. Мои желания спровоцированы внешней средой, или они пришли изнутри, и нет напряженной попытки понять, как это происходит. Диффузия. Следующая функция «зад» – это функция эго. Почему эго? Ну, просто, наверное, я так себе, если в начале, да, на предконтакте, вот то, что я описывала в контакте с клиентом, это предконтакт, это попытка ориентироваться. Расслабленно сориентироваться. После того, как мы из вот этого неопределенного, туманного фона зацепились за какую-то фигуру, потребности, интереса, вызова среды, что-то стало нам интересно, да? Дальше включается вторая функция. Это функция эго. Она начинает исследовать окружающую среду, в которой эта потребность могла бы быть удовлетворена. Вот это та фаза контакта, которую мы называем контактирование со средой. Здесь идентификация очертения идет по линии «я» – «не я». Это функция, которая ведет потом в действии она осуществляет выбор одержимым. То есть мы начинаем оглядываться, мы начинаем исследовать среду и выбирать то из среды, что может оказаться нам полезным для того, чтобы удовлетворить эту свою потребность. При этом функция «ид», она как бы энергия «ид», она падает. Вы можете это представить на следующем примере, если вы обнаружили, что вы голодны и очень уже хочется есть. Наступает какое-то облегчение, понятно, все, да? Я хочу есть. И потом вы начинаете думать, куда бы вы могли пойти. Вот все это время, пока вы размышляете, да? И делаете свой выбор, само чувство голода, оно для вас отходит на второй план. Вы его как бы не замечаете. Вся энергия направлена на то, чтобы выбрать, куда пойти. Очень интересно, когда эго выбирает, да? Ну вот, дальше вот это эго оценивает реальность, как далеко идти, дорого ли там, вкусно ли там. Обязательно сверяет с интроектами, с прежним опытом, ну, с персоналитетом. То есть, может быть, есть печальный опыт. Я туда ходил, и там меня долго обслуживали. Или с интроектами не ешь фастфуд, правда? Вот. То есть, эго, делая выбор, опирается на опыт, на интроекты и на реальность. То есть функцию эго обязательно входит в тестирование реальности. Может быть, любимый ресторан, только ты вспоминаешь, что там сейчас ремонт, да, и нужно делать что-то. И все это время самого голода мы как бы не ощущаем. А вот после того, как выбор сделан, и мы несемся в это место, голод возвращается. То есть мы бежим уже очень голодные туда. Но функция эго, она как бы состоит вот этих, казалось бы, двух частей, но на самом деле это один процесс, вот этот выбор одержимого. Иногда клиенты, которые приходят к нам, они убеждены, что они не могут делать выбор. контакте с ними через какое-то время мы обнаруживаем, что затруднение у них в том, что они не в состоянии ничего отвергнуть, делая выбор. У них остается все время там линия, да, стоит ли это отвергать. Как будто бы расстаться с чем-то и встретиться с тем, что, ну, допустим, отвергая эту возможность, я, может быть, никогда ее уже не, ну, не смогу реализовать, воплотить. Что в этот момент я точно отказываюсь от этого. И это так. Ну, уже есть как есть. Тогда получается вот пузыринские комплексы, ты видела «Синий марафон» фильм, да, когда все время, ну, выбор продолжается, и его не случается. Хотя психотерапевты часто говорят о том, что когда я не делаю выбор, я его делаю. Я его делаю не делать выбор. Вы знаете, тут тоже сложность. Вот если я его не делаю, потому что не получается, это как пить воду в глухой несознанке. Да? Со мной это случилось. Вот. Если я не делаю выбор, потому что все время мучаюсь и пытаюсь его сделать, да? Это то же самое. Но это не значит, что я делаю выбор, не делать выбор. Получается, чтобы вот эта, ну, фраза, вот эта позиция была реальным выбором, человеку нужно осознать, что ему удобно в этой двойственности. Что ему вообще-то незачем делать этот выбор. Что ему, в общем, все равно, будет так или будет эдак. Что он готов принять, ну, если кто-то другой решит, любое решение. То есть ему не нужно идентифицироваться с этим действием. Знаете как? Ну, в семейных отношениях там... Одному человеку удобно в этих отношениях. Ну, в общем, хорошо, комфортно, ничего такого. Ему телодвижение какие-то делать не надо, а другому очень не нравится то, что происходит. Понимаете? И вот тот, которому удобно, он, в общем, и не делает ничего. Но удобно не в смысле, что он может, не может обойтись без этих отношений. Ну, просто ему так удобно, но удобно иметь, допустим, любовницу и жену, потому что обе женщины хорошо. В общем, с одной надежно, спокойно, видите, общий, а в другой есть драйв, снова что-то. Ну, чего ему сильно суетиться? Правда же? Да. Вот. И если вот признается, что, допустим, мне там удобно. Вот. То человек тогда поддерживает и те, и те отношения в том режиме, в котором это не раздражает все стороны. Иногда бывает страшно сделать выбор в какую-то сторону, и тогда мы бессознательно делаем что-то, чтобы этот выбор с нами случался. Чтобы, ну, кто-то другой принял это решение, да? Чтобы это были не мы. Случайно оставить телефон с тонким посланием, да, на виду. Ну, зная, что партнер уже насторожен и уже контролирует, да. А случайно залез в телефон и все увидел, да. Ну, конечно. Вот. От чего возникла такая случайность? И как мы принимали участие в этой случайности? Да? То есть, ну, нет ничего, чтобы не было взаимосвязано. Вот, мы говорим о том, что целость возникает в отношениях. И еще мы говорим о том, что Self, помимо того, что принадлежит отношениям, он еще и формирует эти отношения. То есть это взаимное влияние, да, функционирует self, исходя из отношений, и отношения меняются в результате функционирования self, в результате тех выборов, которые я делаю на границе контакта. Но клиенты, которые приходят и у которых явные сложности с функцией эго, они выглядят, ну так, заметным образом могут выглядеть. Они, как правило, выглядят как люди без энергии. Люди, которые растеряны. Люди, которые готовы положиться на вас. Люди, которым трудно использовать глаголы в активной форме. Знаете, есть вот глаголы, которые активные, это, ну, в смысле делаем, да? И есть глаголы, ну, сделано. То есть мы можем говорить, я защитил диссертацию, можем говорить, когда защитилась моя диссертация, когда моя диссертация была завершена, ну, слышите, да? Как будто бы я вышел на какое-то время, а диссертация завершилась. Ну да. Как будто бы сложно, но вот эту активность. И в контакте такой клиент, он очень редко говорит, ну, о своих выборах. Он предоставляет очень много активности, власти в контакте, ну, терапевту. Вот. И очень интересные ощущения у терапевта возникают. Часто это отзывается в виде заботы о бедном клиенте, ощущения собственной устойчивости, щедрости, важности. Ну, рядом с ним ты чувствуешь, заботиться о растерянном, о, так сказать, ну, почти несчастные человеки, которые мало что знают, мало что понимают, мало что умеют. Ну, правда, тут еще важно терапевту понимать, этот клиент что-то такое делает, да? Или это сложности самого терапевта, который рядом с любым клиентом, даже который использует глаголы в активной форме. Все равно делает все, чтобы клиент себя почувствовал слабым, растерянным и опирающимся на великого прекрасного терапевта. То есть донести эту функцию клиента – это очень соблазнительно. Если, например, донести с собой гид-функцию клиента – это хлопотно. А вот эту функцию – это приятно. Потому что собственное величие поддерживает так как-то хорошо. Вот. Ну, там, потом через некоторое чувство возникает вот это ощущение, что-то здесь не так, состоящее из оттенков стыда и вины. Вины перед клиентом и стыда перед коллегами. И проскальзывает такая мысль. Любенькая. Ой, хорошо, что никто не видел. Ну, это правда. Просто вот эти маркеры, у каждого они, конечно, свои, да, но есть и общее сходство какое-то. Вот. И можно обнаружить в себе эти переживания, но вернуться потом то ли в контакте с супервизором, то ли, в общем, сам. Посмотреть, с какого места, где попался на этот крючок, да, к я не имею в виду, что клиент такой нехороший человек и лично специально расставляет, да? А как повелся? В каком месте вот эта дифференциация, ну, исчезла? Где появилось некоторое слияние с этой, ну, особенностью клиента? Ну, а что мы делаем, в общем, когда замечаем то, что происходит, да, с клиентом, что вот эта функция у него слаба? Мы, правда, тоже, как сказать, если клиент оттягивается, не поддержать его в этом, как никогда не дать никакого совета, да, что такое совет? Это презент, это функции, да? Скажи мне, что делать. Скажи мне, кто я, скажи мне, как мне будет лучше, скажи мне, что делать. Вот это как бы идентификация и отвержение «я» не «я», которым является, ну, функционер. Клиент перекладывает на терапевта. То что мы можем делать в этом? Понятно, бессмысленно, декларативное отрицание. Да? То есть, например, «я не знаю, как тебе лучше». Это часто начинающий терапевт. Ты хочешь, чтобы я посоветовала тебе, как я могу знать, что для тебя, ну, будет лучше, какой только ты сам. Это все декларации от беспомощности. Ну, и от того, что как будто бы терапевт сам себя уговаривает. Что угодно, только не давай советов. Что угодно, только не давай советов, хотя очень хорошо. Вот. Мне кажется, что эта декларативность работает в дезорганизованном клиенте, мы как бы отвергаем, да, с его потребностью. А другое мы себя вот это удерживаем, чтобы не грешим. Вот. Мне кажется, что в этой ситуации гораздо естественнее было бы, ну, может быть, чаще обращаться к самому клиенту, да, на его вопросы переадресовывать. Но делать это нужно, ну как, тактично. Может быть так, чтобы он даже не заметил. Да? Часто конфликты между клиентом и терапевтом в этой ссылке возникают на тему, ну, скажите мне, пожалуйста, терапевт, что мне делать? Он говорит, но это же твоя жизнь. Ответь сам, что тебе лучше делать. Да? Иногда это называют гнев клиента. Из отчаяния, отвержения. Да? Он говорит, ну я же к вам пришел, я вам деньги плачу. Да? А вы меня заставляете делать то, чего я не могу делать. Я из-за этого к вам не пришел. И тогда получается, что вот такая... прямая декларативность оказывается не полезной, не терапевтичной. Наверное, нужны формы, которые бы пригласили вашего клиента к размышлению на эту тему. Ну, то есть, а какие в принципе возможны варианты? Вот что у него в коробочке? Что ему приходило в голову на разных этапах этого конфликта? Да? Все что угодно. От убийства до... там, не знаю, чего. Вот. И неторопливо, безоценочно исследуйте все эти варианты вместе с ним. То есть, что он видит, как он видит свою роль, как, что он чувствует, когда вы приглядываете за тем, как он говорит, да? И приглашаете его к тому, чтобы он рассказал вот три разных варианта, совершенно противоположных. Ну, там, не важно, каких. Допустим, продать машину, деньги пропить, продать машину, добавить, купить новую, не продавать машину, ездить на этом старике. Ну, прекрасный вариант. Все возможно. Он вам расскажет, он будет рассказывать, чем хороши, чем плохи все три варианта. И может быть вам удастся подвинуть его к тому, чтобы он сам обнаружил, вот где ему приятно. Из этих трех историй. Да? И у клиента не создастся впечатление, что вы его отвергли, и деньги приобщали. Он к вам пришел, а вы деньги взяли, и совет не дали. Да? Ну, и какой-то вот все больше может появляться у клиента опор на то, что он это может сам. Вероятно, в его жизненной истории функцию эго на себя брали близкие. Ну, решение. Принимались решения, объяснялось, почему должно быть такое решение. Но и он последствия таких решений тоже возлагал на тех, кто принимали эти решения. И, может быть, совершенно невыносимо решать что-то из-за того, чтобы потом нести за это ответственность. Вот это потом, это та функция, которая функция self, это personality. Это энергия, которая направлена на ту часть нашего существования, которая оказывается предсказуемой, стабильной. Ведь мы же все время живем между непредсказуемостью и предсказуемостью. Как бы ни была непредсказуема жизнь, но мы с вами все сидящие здесь предполагаем с очень большой долей вероятности, что эта лекция когда-нибудь закончится и, до того, как потолок обрушится на нас всех. Может так предполагать, да? Вот. Хотя одновременно мы понимаем, что абсолютной уверенности в этом нет.
Вряд ли это сказал.
Сейчас все, у кого там продамоклов меч в душе есть, вот тебе будут все время поглядывать, да? Вот. То есть есть какие-то вещи, которые более или менее предсказуемы. И тем не менее, абсолютной предсказуемости нет ни в чем. Разве что в каких-то ноуменах, да? То есть ускорение свободного падения, оно есть, было, будет, цифра одна и та же. Вот. Но если опять-таки наша планета не добьется своей силы и так далее.
И по этому поводу много чего скажут.
Что-то?
Физики скажут.
Конечно. Но тем не менее, когда мы будем рассчитывать, как мы шлепнемся на Землю с такой силой, когда падают самолеты из 9 этажа, мы употребим вот эту цифру и более-менее будем понимать. То есть персоналити — это функция, которая или граница self, которая, позволяет отождествиться с той частью опыта, которая мне подходит, и отчуждать ту часть опыта, которая мне не подходит. То есть это то, что мы записываем в свой опыт, в свою душу, как полезное и бесполезное, бесполезного нет, как позитивное и негативное. То, на что я буду опираться, чтобы у меня что-то получилось, и то, на что я буду опираться, чтобы получилось и чтобы не получилось. То есть у меня есть опыт. Еще персоналити делает нас способными завязывать долгие отношения, брать на себя обстоятельства, обязательства какие-то, выполнять работу, удерживаться в хобби, изучать что-то, выбирать профессии. То есть то, что делает нас более стабильными, самыми разными способами. Вот как мы говорили, что если нет собственного опыта, то интроекты хороши. Нет опыта, а интроекты есть. Как надо делать? Мы следуем интроектам, получаем опыт. В результате этого опыта мы подправляем кое-что в своем персоналите. Помимо интроекта, мы попадаем в ситуацию очень мощного давления морали. и мы опираемся на инфраэд. Мы выходим из зоны влияния морали, мы опираемся на какой-то опыт. И выбираем делать что-то, потому что этого не видит морализатор. А мы глазом не сделаем другое. Вот как бы интересная такая штука с этим персоналити. Персоналити же мы можем пользоваться двумя способами, да? Как опору в выборе, да? Это необходимая часть функционирования целого. А для того, чтобы сделать правильный выбор в этот конкретный момент ситуации неопределенности, ему нужно опереться, да, на, помимо реальности, помимо потребностей, необходимо еще опереться на опыт, да, на контекст, на то, что в этом контексте этого. И вот это полезная часть персоналити. Но мы можем использовать персоналити для обороны. Вот. Оборона от свободы выбора. Потому что, ну как сказать, привычная, дискомфортная ситуация безопасна. Потому что несмотря на то, что она неприятна, она известна. И она достаточно безопасна. А вот выбор чего-то нового, он чреват неопределенными последствиями. Нет гарантий. Вот в сказках, там вот этот камень, который вечно лежит на раздорожье, да. И интересная штука такая, на одном написано там коня, потеряешь, на другом что-то, а вот что на другом? До смерти.
Женатым
тоже счастье большое. Вот. И третьим пойдешь, там умрешь. Очень интересно, что в сказках все добрые молодцы выбирают туда, где умрешь. Ну, правда? Очень прикольно. А в результате, как получают и жену, и коня, и богатство, и всякое такое, да? Да. Просто прекрасно получается.
Вот
ты знаешь, сказочный. Потому что в реальности, когда мы выбираем что-то новое, мы попадаем в ситуацию неопределенного ответа, неопределенного результата. Ни в одной сказке нет, что пошел Иван Кузьмич на третью дорогу, и там ему гопы. Сказка конечно, кто слушает молодцы. Да? Вот. Как будто бы эта сказка, она чуть-чуть поддерживает психопатскую жизнь. Правда? Ну, доведенная до крайности, да. Но она поддерживает друг и другое. Она поддерживает риск, любопытство. Вот эту смелость помериться, да, со смертью, да? Говорят, смерть будет, да? А мы придем проверить. Как задорно говорит, русские люди удивительные. Собирается толпой вокруг сапера, который разминирует, потому что интересно же, попахнет или нет. Ну.
Какие поддерживает?
А?
Какие все-таки поддерживает такой выбор?
Ну, получается, да. Но и без участия self. Все self. Это так случилось. Потянула, да, вот какая-то интенция, и пошел. Вот. Еще мне... Я уже устала. А сколько времени сейчас?
Начинаю.